И вот, если верховная личность Бога, из живота которого вырастает стебель лотоса, обладает гигантским телом, соответствующим его мощи и размерам, то чем его тело отличается от тел обыкновенных живых существ? Комментарий Шрилы Прабхупады. Нужно отметить, какие глубокие вопросы задает своему духовному учителю Махараджа Парикшит, стремясь получить научное представление о трансцендентном теле Господа. До этого мы уже не раз говорили о том, что Господь принимает гигантскую форму, когда, скажем, воплощается в образе Каранада Кашая Вишну, из пор на коже которого выходят бесчисленные вселенные. Из тела Гарбхада Кашая Вишну вырастает стебель лотоса, в котором умещаются все планеты вселенной, а из цветка, венчающего этот стебель, появляется Господь Брахма. Ради сотворения материального мира Верховный Господь, несомненно, принимает гигантскую форму, напоминая этим живые существа, которые получают большие или маленькие тела в зависимости от своих потребностей. Например, слону в соответствии с его потребностями дается огромное тело, а муравью – крошечное. Аналогично этому, когда личность Бога воплощается в теле гигантских размеров, чтобы вместить в себя все вселенные или планеты одной вселенной, принцип остается тем же. Размеры его тела определяются необходимостью. Таким образом, величина тела не является критерием, по которому Господа можно отличить от обыкновенного живого существа. Ответ на поставленный вопрос нужно искать в особых функциях тела Господа, которые отличают его тело от тел обыкновенных живых существ. Ом агьяна тимирандасья агьянанджана шалакая чакшурум миритамина тасмай шри гураве намаха шри чайтанья манобиштам стапитамина бутале своям рупакадамахьям дадати свападантикам ванча калпатарубешча крипа синхупья эвача патитанам паванибью вайшнавибью намо намаха Джай Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васади Гаура Бхакта Вринда Хари Кришна 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 Хари 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 Рама 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 Хари Хари Намо Вишну Падая Кришна Приштая Бхуталеши Мати Бхакти Виданта Свами Нитинамине Намасте Сарасвати Деви Гауравани Прачарине Нирвишеша Шуньявади Паштатьядеша Тарине Асидьят Ударат Падмам Лока Самстхана Лакшанам Яван Аям Вай Пуруша Ята Вая Ваях Придхак Таван Асав Ити Проктах Самстхавая Ваван Ивам. Еще раз перевод. Если верховная личность Бога, из живота которого вырастает стебель лотоса, обладает гигантским телом, соответствующим его мощи и размерам, то чем его тело отличается от тел обыкновенных живых существ? Итак, мы читаем 8 главу 2 песни Шримад Бхагаватам, которая называется «Вопросы царя Парикшита». Мы знаем, что Махараджа Парикшит не просто пришел на какой-то философский диспут, какую-то беседу, и его вопросы продиктованы не просто праздным любопытством. Махараджа Парикшит находится на грани жизни и смерти. Он был проклят, через 7 дней он должен был умереть. И поэтому люди, когда оказываются в какой-то экстремальной ситуации, их жизни угрожает опасность, как правило, у них срабатывает такая система ценностей, разум начинает немножко по-другому работать. Все лишнее, все второстепенное куда-то уходит, остается только самое важное, основное, что имеет значение для качества нового рождения, новой жизни. Вот потому что если человек понимает, что смерть – это не конец, а это лишь переход к какому-то новому бытию, то этот момент смерти становится для него очень ответственным, потому что в каком состоянии сознания он находится, это состояние сознания будет определять его будущее. Ям-ям вапи смаран бхавам, тяджати анти каливарам, там-там и вайти каунтия, садат ад бхава бхавитаха. В Бхагавадгите Кришна говорит, о каком бы состоянии бытия не помнил человек, в момент смерти этого состояния он и достигает в следующем рождении. Вот. И поэтому вопросы Махараджи Парикшита связаны именно с этим, потому что о чем мы думаем, то и, собственно говоря, мы получаем в следующей жизни. И вопрос, какой форме необходимо поклоняться. Вот, если это форма личности Бога, Кришны, Вишну, то чем она принципиально отличается от каких-то других форм? Ведь выше Панишат говорится, что мудрецы утверждают, что поклонение тому, что является высшим, дает иные результаты, чем поклонение тому, что не является высшим. Вот, поэтому в этом стихе Иши Панишат опровергается концепция, что кому хочешь, тому поклоняйся, все равно все одно. Нет, то, что является высшим, поклонение ему дает один плод, а то, что не является высшим, поклонение ему дает совсем другой плод, совершенно четко, ясно. Вот, Прабхупада говорит, что невозможно купить билет в Калькутту, приехать в Бомбей, то есть, потому что в разных направлениях они находятся. То есть, куда купил билет, о чем думаешь, в каком направлении думаешь, туда и приедешь. Вот, поэтому Махараджа Парикшит задает свои вопросы в связи с достижением высшей цели, которая стоит перед ним. У него очень большая ответственность, осталось очень мало времени. Поэтому все те вопросы, которые он задает, они все связаны с этим высшим прибежищем. Мы знаем позже, в конце этой второй песни, Шукадева Госвами провозгласит 10 тем Шримад Бхагаватам, Ята Сарга, Висаргасча, Стханам Пошанам Уттая, Манвантаришану Кадха, Ниродха Муктир Ашая. 10 тем Шримад Бхагаватам провозглашается первичное творение, вторичное творение, устройство Вселенной, милость Господа, защита живых существ, значит, побудительный импульс к деятельности, почему тут действуют живые существа, сворачивание материального проявления, освобождение и достижение высшей цели, ашрая, вот эти вот 10 тем Шримад Бхагавата. И дальше там говорится, что все 9 тем, первые, предыдущие, они раскрываются таким образом, чтобы в конце концов привести живое существо к высшей цели. То есть, потому что, мне кажется, зачем так много разных тем, да? Вот, потому что это может отвлечь нас туда или сюда, какое отношение имеет там устройство Вселенной, Луна, Солнце и так далее, какие-то адские планеты, райские планеты, какое-то все отношение имеет к достижению высшей цели. Имеет, если мы понимаем все эти связи. Вот, и поэтому все эти 9 тем, они изложены так, чтобы в конце концов последовательно, естественным образом привести человека к достижению высшей цели. То есть, а высшая цель – это ашрая, убежище. Кришна говорит, мамы кам шаранам враджа, приди в мое, единственное, в мое убежище, больше никуда идти не надо. Да? То есть, вот это вот цель, с которой Махараджа Парикшит задает вопросы, это не просто какое-то праздное любопытство, а это что, а это что, то есть вот как вот люди тоже все любопытные, да, вот, но их вопросы могут быть не связаны с достижением высшей цели. А Бхагаватам построен именно таким образом, что все вопросы, которые там рассматриваются, они именно связаны с достижением высшей цели, чтобы вот это вот понимание в конце концов привело живое существо в это высшее убежище, вот в этом смысл. Да? Вот. Итак, Махараджа Парикшит спрашивает, ну вот ты говорил мне о величии Бога, что он такой-такой, великий, всякий разный, а у меня вопрос, чем принципиально его тело отличается от тел других живых существ, если, допустим, вот, ну, как Прабхупада говорит, слон большой. Вот, то есть живые существа, которые очень любят, допустим, много есть, они получают такие тела, где можно много есть. Допустим, слону нужно много есть. Или, допустим, там кашалот какой-нибудь, самое крупное, так сказать, млекопитающее. Ну, он там синий кит побольше этого кашалота, но кашалот самый прожорливый. Вот, он там, ему в день нужно, ну, как минимум тонну еды, как минимум, понимаете, потому что он сам там весит там, от 50 до 80 тонн. Вот, вот, они там питаются какими-то гигантскими кальмарами 10-метровыми, это, которые на большой глубине водятся. Вот, и ему нужно там плавать на это и вот все это искать. То есть те, кто хотят много есть, соответственно, они получают большие тела, где можно много есть. Этот процесс пищеварения такой важный. Где ты съедаешь тонну там, какой-то пищи, да, перевариваешь ее. Вот. И вопрос Парикшита в том, что, ну, понятно, у него задача большая у Вишну, поэтому у него и тело большое. А у кого-то задача маленькая, поэтому у него и тело маленькое. Но это же не принципиальные вещи, это чисто внешние масштабы. А чисто по сути, чем его тело отличается от нашего. Да? Вот эта идея, которая стоит за вопросом, который здесь, значит, выдвигает Махараджа Парикшит. Вот. Поэтому очень важно разобраться, как Прабхупада говорит, именно в самой природе тела. Вот. И самый этот ответ на этот вопрос, он дается в самом первом стихе Шримад-Бхагаватам, где Верховного Господа называют термином сварат. Сварат обозначает полностью независимый, ни от кого независимый. Вот. Более того, он тот, от кого зависят все остальные. То есть все живые существа являются следствием, он является истоком. Первоистоком всего, сам он не имеет истока, а Нади Радир Говиндам Сарва Карана Каранам. Он тот, кто не имеет истока, является истоком всего, и он есть причина всех причин, и называют его Говинда. Говинда – одно из имен Кришны. Вот, то есть, вот это принципиальное отличие, что тела всех живых существ связаны кармой. То есть мы все имеем определенные кармические ограничения, и это означает, что мы не являемся независимыми. Я действую на основе своего ДНК, я действую на основе своей какой-то программы, которая, по сути дела, есть не что иное, как код моей кармы, которая заработана в прошлой жизни. И в этой жизни вот эта кармическая программа разворачивается. И хотя мне кажется, что я свободный человек, там иду направо, иду налево, делаю то, делаю все, на самом деле я делаю то, что запрограммировано, вот и все. То есть есть кармический код, кармическая программа, она просто разворачивается, и я думаю, о, я свободный человек. То есть просто сила судьбы подкидывает мне какие-то разные ситуации, приводит в мою жизнь разных людей, вот. И я говорю, о, это, наверное, случайность там, или еще что-то. То есть, потому что я не понимаю закономерности. Я мыслю в рамках в таких категориях случайности, потому что я не понимаю тонких закономерностей. Вот. А закон кармы – это очень тонкий закон об очень тонких закономерностях. Вот. И поэтому в мою жизнь приходит все то, что должно прийти, и я эти все вещи изживаю. То есть я зависим, я не могу своей кармы избежать. Люди пытаются избежать своей судьбы, вот, хотя бежать от нее не надо. Надо просто учить уроки, как говорится, все эти жизненные ситуации, это определенные уроки, которые должны сделать нас сильнее, сделать должны нас более разумными, более возвышенными. Вот для чего жизнь нужна. То есть не нужно кармы избегать, нужно просто учиться, делать правильные выводы, чтобы подобная карма больше не повторялась. Потому что те кармические ситуации, особенно неприятные, которые приходят в нашу жизнь, это результат определенных наших ошибок. А ошибка – это результат невежества определенного. Вот. Поэтому нам нужно духовное знание, чтобы мы больше не совершали ошибок, и чтобы больше подобная карма нас не связывала. Итак, все живые существа ограничены своей кармой, вот, в то время как Господь сварат, он ничем не ограничен, и он ни от кого не зависим. Это первое и основное, пожалуй, его отличие. Далее, второе отличие состоит в том, что все, что делает Господь, он делает исключительно для блага других живых существ, и он это делает из любви. Все остальные живые существа действуют исключительно из корыстных побуждений. Утай карма васана. Побуждением утай для всякой деятельности является что? Карма васана. Карма васана означает кармическое мышление, что мне что-то нужно, поэтому делай такую работу, которая принесет такой плод. Да? Ты хочешь что-то получить, делай так, ты хочешь этого избежать, вот этого тоже не делай. Вот. То есть вот это вот утай карма васана, это и есть самое главное побудительное, побудительный мотив, который заставляет нас действовать. Карма-васана. Вот карма означает, я хочу определенных плодов. Или наоборот, чего-то я очень сильно не хочу, хочу сбежать. Поэтому я выбираю такой тип деятельности, который дает мне эти плоды или помогает избежать каких-то негативных плодов. Все, вот это мое побуждение к деятельности, утай карма-васана. Но Кришна действует не на основе карма-васаны. Он действует исключительно на основе любви и желания помочь живым существам. Он является лучшим другом всех живых существ, о чем он прямо сам говорит, что я нахожусь в сердце каждого, я являюсь лучшим другом, да, вот, что это 5 глава Бхагавадгиты, да, где это формула мира. Бог Тарам Яги Тапасам Сарвалока Махешварам Сухридам Сарвабутанам. Сухридам Сарвабутанам означает, Сухрит — это такой очень близкий друг, сердечный друг, Сухрит, это который прямо в нашем сердце находится, да, и он является другом всех живых существ. Поэтому его побуждение к деятельности — это не наше вот это вот кармическое мышление, желание что-то получить, а его желание, наоборот, отдать. Потому что он уже и так все имеет. То есть живые существа в этом мире — это в основном потребители. Если что-то они и отдают, то только с желанием еще больше получить. Вот. Но Бог уже имеет все. Он атмарам, он полностью удовлетворен внутри себя. И ему ни от кого ничего не нужно. Вот. Поэтому его режим — это дадати. Он всем все отдает. Вот поэтому мотивация его деятельности совершенно иная. Он действует из любви, и он действует ради блага всех живых существ. Это еще одно важное отличие его тела от нашего. Также его тело является сат-чит-ананда-виграха. Оно является вечным, полным знанием блаженства. Наше тело, асат, ну, временное, оно ачит, комок невежества, еще называют его шарира абидья джал, да, это тело есть абидья, шарира — тело, абидья — значит невежество, абидья джал — наше тело — это комок невежества, в отличие от его тела, источника знания. Вот его тело ананда, наше тело — источник страданий в основном. Если посчитать хронометраж, сколько мы получаем за сутки блаженства, вот, то, не знаю, там, может быть, какие-то дни вообще ничего. Вот. То есть в основном мы получаем какие-то внутри этого тела, мы боремся с трудностями определенными. Вот в этом принципиальное отличие его тела от нашего тела. Также из его тела исходит что, как мы узнали, миллионы вселенных. Из нашего тела что исходит? Зловонный пот, моча, фекалии, вот в основном такие вещи, да, то есть ничего такого особенно ценного из нашего тела не исходит. Вот. Поэтому наше тело надо регулярно мыть, чтобы, так сказать, не пахло всеми теми субстанциями, которые из него постоянно исходят. Да? Вот. И это тело — комок невежества, потому что живое существо находится в невежестве. Когда живое существо находится в знании, его тело пропитано знанием. И мы знаем, что в духовном мире живое существо уже тело не меняет. Здесь мы меняем тела. Почему? Потому что они несовершенны. Совершенное тело менять не надо, оно совершенно. Вот. А вот эта вот вся смена тела означает, что мы не достигли совершенства, поэтому люди все время хотят что-то менять. Поменять машину, поменять квартиру, поменять место жительства, поменять одежду, еще что-нибудь поменять. То есть люди все хотят поменять, потому что оно не является совершенным, понимаете? Вот. И они надеются, что новое тело, новая машина, новое место, новое окружение, новые механизмы, новая одежда даст нам что-то новое, да? Вот, то есть, ну, по сути дела, все, что они меняют, это, как говорится, шило на мыло. Вот, то есть, потом приходит какое-то новое понимание, что на самом деле ничего принципиально-то не поменялось. Что было, то и было. Да? То есть, как просто некоторое время ощущение новизны присутствовало, что что-то новое, оно вроде как лучше, как старое. Да? Но потом это новое само становится старым. Нужно опять что-то менять. Вот, то есть, вот эти все изменения означают, что мы находимся в несовершенной ситуации. Далее, чем еще отличается его тело? Его тело привлекает все живые существа. В духовном мире непосредственно оно привлекает своей красотой, потому что Кришна в духовном мире является естественным вот этим вот, естественно, точкой притяжения, где внимание всех живых существ на нем сосредоточено. А в материальном мире он привлекает всех косвенно, через материальную природу, через майю. Он говорит, знай, Арджуна, что все богатства, а также все славные, прекрасные и удивительные творения этого мира созданы лишь из искры моего великолепия. Вот, и живые существа тянутся к богатству, к силе, к славе, к красоте, к знанию, к свободе. Вот эти вещи, они являются ценностями. Вот. А Верховный Господь, собственно говоря, он эти все шесть достояний и воплощает, олицетворяет собой. Вот. Поэтому в материальном мире косвенно, в духовном мире прямо Верховный Господь привлекает все живые существа. В то время как тела остальных живых существ, кто-то нас привлекает, кто-то нас, наоборот, отталкивает, кого-то мы боимся. То есть никто из нас не является совершенным. Вот, поэтому эффект, каждый пытается, конечно, себя подать наилучшим образом, вот, чтобы мы выглядели максимально привлекательно. Это тоже такая неосознанная имитация Верховной Личности Бога. Вот, но когда живой, чтобы понять эту форму, необходимо, опять же, обладать духовным знанием. И когда этого знания нет, то к божественной форме как живые существа относятся? Ну, Кришна это все описал. Аваджананти мамудха манушим танумашитага парам бхава маджананто мама бхута махешварам. 9 глава, 11 стих. Кришна говорит, глупцы смеются надо мной, когда я не скажу этот мир в человеческом теле. Они не понимают моей божественной высшей природы и не знают моей власти над всем, что существует. Вот, и поэтому, как он говорит, я когда манушим тануум ашритаха, манушим, значит, человеческий, тану это тело, ашритаха, нахожу убежище. Говорит, когда я нахожу убежище в человекоподобном теле, манушим тануум ашритаха, вот, они, аваджананти мам, не зная меня, мудха, эти глупцы, вот, они смеются надо мной. То есть не понимают трансцендентной природы, потому что чисто внешне может показаться, что Верховный Господь такой же, как мы. Поэтому иногда некоторым личностям он демонстрирует необычную природу своего тела. Вот он показывает вселенскую форму или там какие-то невероятные чудеса проявляет, он поднимает холм Говардхан или что-то еще. То есть все такие вещи, которые выходят за рамки обыденности, которые выходят за рамки вот этого привычного опыта. Вот. И поэтому требуется некоторое понимание, чтобы оценить форму Бога, нужно иметь квалификацию. Допустим, какие-то есть вещи, которые могут оценить только люди с тонким сознанием. Есть какие-то высокие произведения искусства, которые не могут оценить люди, которые находятся в гуне невежества, которым нужно там просто какие-то три аккорда, там бум-бум-бум-бум, вот это их музыка, да, вот, и все, что выше этого, они понять не могут. То есть для того, чтобы понять что-то более высокое, нужно иметь, соответственно, более высокое сознание. Вот, то есть, допустим, если вы хотите понять, что перед вами, стекляшка или бриллиант, вы должны отнести ювелиру, понимаете? Потому что ювелир обладает квалификацией. Вот он скажет, это подделка, а вот это настоящий бриллиант. Как это он определил, понимаете? У него квалификация есть от Хикара. Вот, и поэтому ювелир может определить, где настоящее, а где подделка. Но это квалификация. Вот, обычный человек легко обмануть, понимаете? Вот, там, как я помню, в Джаганнатхапуре на пляже один, ну, какие-то просто торговцы местные, они вам бриллианты продадут, так сказать, по сходной цене, как лучшему другу вообще, без проблем, да? Вот, и докажут вам, что это бриллианты, прямо будет. Я помню, один мне вам показывал, говорит, да это бриллиант настоящий, смотри, говорит, достал там эту самую монетку, одну рупию, положил на нее этот свой камушек, сверху вторую, значит, рупию положил, взял какой-то кирпич и бабахнул по ней. Вот, и, значит, он говорит, смотри, видишь, в монетке вмятина. Вот, значит, это бриллиант, значит, алмаз, все настоящее, что была бы стекляшка, все бы это разбилось. Вот, то есть он прямо показывает мне, да, что вот оно настоящее, да, смотри, бриллиант. Я говорю, а что ж так дешево, говорю, тогда, если это бриллиант, настоящие бриллианты, они в ювелирных магазинах, там охрана стоит вооруженная до зубов. Вот, а ты мне здесь это, в какой-то там бумажке завернутой, там эти бриллианты там по сходной цене продаешь. Вот, то есть для того, чтобы понять все вот эти вот вещи, необходимо иметь квалификацию, без этого никак. Вот. Ну и также, несмотря на то, что форма Бога, она превосходит все остальные, среди этих форм тоже существует определенная иерархия. Вот как это в Бхактирасамрита Синху, стих Рупа Госвами излагает его: Сиддханта Таства Бхедипи Шриша Кришна Сварупая Расинот Кришьяте Кришна Рупам Эша Расастхити. Что с точки зрения Сиддханты, то есть философии, он говорит, между формой Шри Иши, Шри Иша — это повелитель Шри, Шри — это богиня удачи, Иша — повелитель, Шри Иша — это одно из имен Нараяны или Вишну. Он говорит, так, с точки зрения Сиддханта, философии между формой Нараяны и Вишну и формой Кришны никакой разницы нет. Он говорит, абхедапи, абхеда означает, что они не отличаются, бхеда — это отличие, абхеда означает, что они не отличаются с позиции Сиддханты. Но расинот, с точки зрения расы, вкуса, Кришьяте Кришна Рупам Эша Расавстити. Он говорит, с точки зрения расы, с Кришной возможно испытать такие отношения, которые невозможно испытать ни с какой другой формы. Вот, поэтому этот стих утверждает, что хотя философски между формой Вишну и формой Кришны нет никакой разницы, то есть они онтологически равны по статусу, это одна и та же Вишну-татва. Вот, но с точки зрения расы, вкуса, форма Кришны допускает такие отношения, отношения дружбы, отношения вот этой вот ватсалья расы, родители и дети, отношения мадхурья расы, супружеские, любовные отношения. То есть такие отношения невозможны ни с какой другой формой. Вот, и поэтому с позиции расы форма Кришны является наивысшей. Итак, это все нужно для чего? Махараджа Парикшита. Для чего он эти вопросы? Опять же, не просто какая-то блажь, не просто какое-то вот мирское любопытство. Это все нужно для того, чтобы понять, какой форме поклоняться, какая форма является высшей для достижения высшего блага. То есть, опять же, мы видим связку, как это все связано с высшей целью Бхагаватам, да, шаранам, найти убежище, у кого я должен найти убежище, кто является высшим. Потому что четко мы понимаем, Кришна говорит, янти дева, врата деван, поклоняешься девам, попадешь к девам. Питри янти, питри ведаха, поклоняешься предкам, пойдешь к предкам. Да? Вот, если ты поклоняешься бхутам, там, духам и призракам, родишься среди них. Он говорит, а если ты поклоняешься мне, будешь жить со мной. То есть совершенно четко он показывает, что есть различия, кому поклоняться. Вот, поэтому так важно из различных объектов поклонения выбрать тот, поклонение кому принесет высшее благо. Вот, и поэтому Шримад Бхагаватам утверждает главенство, превосходство именно вот этой вот формы Кришны. Не оспаривая, не ставя под сомнение статус других форм, утверждает, что с точки зрения именно расы, то есть вкуса вот этого чувство внутреннего эмоционального ощущения, которое может пережить живое существо от поклонения Богу, вот, форма Кришны является наиболее благотворной для живых существ. Вот, и когда, мы знаем, тоже в первой песне Бхагаватам говорилось, когда Нарада Муни получил мантру посвящения от мудрецов, он стал повторять эту мантру, поклоняться этой Кришне, этой форме, эта форма появилась у него, а потом она исчезла. Вот, и он опять пытался вернуть этот духовный опыт, восстановить его. И там Нарада Муни говорит, что форма Кришны дает полное удовлетворение уму и устраняет все противоречия в мыслях. Все противоречия в мыслях устраняются, дает полное удовлетворение уму. То есть это свидетельство того, кто достиг успеха в этой медитации. Вот, поэтому весь Бхагаватам фактически является расшифровкой этих вот базовых истин, что является высшим объектом поклонения и почему эта форма Кришны является наивысшей, вот, именно для того, чтобы живое существо в конце концов могло извлечь высшее благо из своего поклонения. Хари Кришна. Вопросы какие-то?
Материалист, например, с товарищем на днях разговаривал, он все имеет и разочарован, а вот счастья нет внутри. При этом всем к Богу обратиться, у него, для него это какая-то такая, конечно, концепция смешная, что ли. Вот. Вот у него него какие-то шансы есть или просто жить, страдать, пытаться дальше зарабатывать больше денег?
Когда люди попытались взаимодействовать с материальной природой и даже достигли какого-то временного успеха, чисто внешне, как вы говорите, все есть, да, но при этом счастья нет, этому человеку нужно объяснить природу материального мира. То есть это то, что является началом разговора между Видурой и Майтреей. Когда Видура встретил Майтрею, он же сначала Удхаву встретил, там о Кришне хотели поговорить, ему немножко Удхава рассказал, чуть-чуть воспоминания о Кришне, а потом сказал, вообще тебе нужно лучше к Майтрее обратиться, а то он мудрец, он тебе все объяснит. Вот, и когда Видура пришел к Майтрее, то вопросы, которые он начал задавать ему, сначала хотел о Кришне, а потом вдруг почему-то передумал, и стал задавать вопросы о материальной природе. И там в комментарии, это третья песня, 5 глава, 8 стих, 3, 5, 8, Шрила Прабхупада говорит, что проповедь материалистам должна начинаться с объяснения материальной природы. В частности, почему они хотят быть счастливыми, но счастья нет. И мы объясняем три гуны материальной природы, мы объясняем закон кармы, мы объясняем, как действует сила времени. То есть это такие вещи, которые человеку практичному и успешному понять куда проще, чем Бога какого-то трансцендентного, да, потому что, как правило, у таких людей, у них есть жизненный опыт, вот, если проповедник, так сказать, не просто какой-то там всадник без головы, вот, которому там надо всех обратить скорее там в свою веру, вот, а если он умеет объяснять, значит, все эти вещи на основе тоже опыта, что такое прокрити, что такое гуны, что такое время, что такое карма и так далее, то, как правило, разумные люди достаточно быстро эти все вещи ухватывают, потому что это все материально, это не трансцендентные вещи. Вот. И если он начнет понимать вот это, тогда уже ему проще будет протянуть эти вот ниточки связи. А что такое сила времени, сила кармы, откуда берется материальная природа, почему, что живое существо одной природы, а материальная природа, она иная, поэтому она не может удовлетворить живое существо. То есть это так называемый этот треугольник Самбанхи, да? Бог, источник, материя, живые существа, карма, время, вот эти вот вещи. Причем начинать надо с простых вещей, да, что вот объяснение, ну, тригуны, а правило, это вот это вот, тригуны, это тема очень глубокая, важная, и она доступная для материалистов, более-менее доступная, если мы умеем приводить какие-то вот такие хорошие, яркие примеры и показывать, да, как можно жить в материальном мире под влиянием невежества, страсти, благости. То есть это вещи, которые любой разумный человек может оценить. Вот. Уже отношения с Богом, да, если человек не понимает, как работает материальная природа, то для того, чтобы обратиться к Богу, нужно иметь очень большое благочестие. Вот. И, как правило, если человек есть, имеет это благочестие, тогда да, он легко обращается к Богу, даже если он не понимает деятельность материальной природы. А для материалистов обычно вся аргументация, она вот в этой сфере лежит, в сфере материи. Вот, вот с этого нужно начинать, тогда есть шанс подвести его к более высоким темам.
А то есть он много от меня за 10 лет всего этого слышал, просто получается, ему надо все-таки разочароваться окончательно в концепции, что когда я ему говорю, что это без страданий, я ему пытаюсь логически это объяснять, как-то буду, но я понимаю, что он такой, ну я же сижу в Мерседесе и могу полететь куда угодно. Счастья не испытываю, да. Вот. Но, в принципе, у меня возможности-то есть. И получается, что он раз за разом пытается найти какую-то точку в мире для того, чтобы за нее ухватиться. И каждый раз...
Потому что он не понимает природы материального мира. То есть он думает, что вот Мерседес, да, это хорошо, но если у меня будет там какая-нибудь еще более крутая машина, то, может быть, вот там я испытаю счастье. Потому что он не понимает, что и Мерседес, и все остальное, что лучше его, какой-нибудь там Роллс-Ройс, я не в машинах не разбираюсь. Вот он думает, что вот это даст ему какое-то большее счастье. Да? Вот, потому что он не понимает природы материальной. Вот, если мы объясним ему материальную природу, тогда что Запорожец, что Мерседес, в принципе, без разницы. Вот, то есть чисто внешне это может отличаться, но по сути нет. Вот, поэтому когда говорится, что материальный мир есть мир страданий, нужно правильно понимать, что имеется в виду. Однажды Шрила Прабхупада, значит, там где-то там они по центру Лондона гуляли, он говорит, эти люди на Оксфорд-стрит, они все страдают. А ученик говорит, Шрила Прабхупада, я не вижу, чтобы они страдали, они наоборот похожи на счастливых людей, то есть они заходят в богатые рестораны, вот, наслаждаются жизнью, там ходят в какие-то, не знаю, там усилительные заведения, в музеи, на концерты, то есть они, вы говорите, что они все страдают, очень не похожи вообще, они на страдающих вообще не похожи. Почему? Кажется, что они наоборот наслаждаются жизнью, потребляют все лучшее, что может предложить материальный мир. Почему вы говорите, что они страдают? Прабхупада говорит, с позиции духовного мира они страдают. То есть, когда, допустим, смотрит на них обусловленная душа, он понимает, что это все безумие. То есть, с позиции зрения, вернее, когда на них смотрит освобожденная душа. То есть, с позиции освобожденной души, все вот это вот так называемое счастье материального мира, это форма страдания. Но если мы смотрим на них с позиции обычного человека, ну да, человек, который там где-нибудь в Африке голодный сидит, да, с его точки зрения, человек, который там прогуливается по богатым ресторанам Оксфорд-стрит, он, конечно, наслаждается, а не страдает, понимаете? Вот, то есть, как бы в материальном мире сравнение, вот это вот принцип относительности нам показывает. Вот, но если смотреть на все эти вещи с абсолютной позиции, то с позиции освобожденной души, с позиции жителя духовного мира, даже самые успешные материалисты этого материального мира, вот, они находятся под влиянием гуны страсти, допустим, да, и им кажется, что вот, они, вы говорите, он может куда угодно поехать, что угодно себе купить, да, но все то, что он купит и все, куда он поедет, это все не соответствует запросам души. Душа-то другой природы, душа-то частица Бога. И поэтому чисто внешне, под влиянием гуны страсти, какие-то новости, они кажутся нам, ну вот, что-то новое, интересное, приятное. Да? Но через какое-то время за страстью следует, что невежество. Невежество приводит нас к негативным эмоциям, типа разочарования, депрессии и так далее. Поэтому вот эти вот две гуны, страсть и невежество, они тесно взаимосвязаны между собой, и поэтому им привить нужно хотя бы каплю благости, хотя бы каплю благости, сейчас мы не говорим про трансцендентное, хотя бы капля благости. А благость означает знание. Знание и способность получать наслаждение из более тонкого источника. Почему и говорится, что гуна благости характеризуется знанием и ощущением счастья. Потому что в гуне страсти для счастья нужно много всего внешнего. А в гуне благости для счастья много внешнего не надо. То есть человек получает наслаждение из внутренних источников. Понимаете? Вот, то есть, и вот это вещи более или менее достижимые, они более или менее реальные для материалистов. Трансцендентные – это очень высоко. Но вот если мы с позиции гун начнем рассказывать все эти вещи, вот, то это как-то более актуально, что ли, ближе к его опыту будет. Это то, что скорее он оценит, чем мы ему будем говорить «оставь все и предайся Кришне». Это лозунг для таких, знаете, как говорится, пролетариата, которого нечем терять, кроме своих цепей. Вот он может все легко оставить и предаться Богу. Вот либо суперразумный человек, либо полностью отчаявшийся, у которого ничего нет. Вот. А люди, ну вот средний класс или богатые люди, да, которым есть что терять, им эта формула не подходит. Поэтому им необходимо расшифровать сам принцип материальной природы. Почему она обманывает нас? Почему я верю, что это принесет мне счастье, а когда это получил, за поверхностной глянцевой, так сказать, вот этой вот оболочкой оказывается, что там все то же самое, что и было раньше, по сути дела.
Мне кажется, там сидит еще такая концепция, что Бог – это богатство нищих. Она так сидит глубоко, в том числе.
Да, концепция, что религия для неудачников. Вот, есть такое, да, для неудачников. Но как оценивать удачу? Потому что если мы оценим удачу как достижение просто материальных вещей, это вот о чем мы последнее воскресенье говорим по мотивам царицы Кунти молитв, да? Джанмайшварья Шрута Шибхир, что материальный успех – это четыре вещи. Высокое положение в обществе, это богатство, это образованность и красота. Вот четыре вещи, которые символизируют некий материальный успех. Если вы красивы, умны, богаты, занимаете высокий статус, вы успешный человек. Вот эти четыре вещи, они определяют успех, понимаете? Вот. Но этот успех, он имеет, как мы знаем, временную природу. Сегодня ты, так сказать, на троне, а завтра ты на нарах. Все очень просто, быстро происходит иногда. Вот, поэтому и хлебаешь какую-то там тюремную баланду, да, вместо там каких-то изысканных блюд из ресторанов дорогих. Вот, поэтому если немножко изменить критерии успеха и сказать, что успех он не только вот в этих четырех вещах, а успех также переносится в сферу развития сознания, способность переживать более высокий опыт, это тоже успех. Понимаете? Вот если вот этот вот критерий включить в оценку успеха, тогда получится, что как раз религия это не то, что там убежище для неудачников, а это убежище для тех, кто хочет пережить более высокий опыт. Понимаете? И поэтому есть разные, если вы увидели просто какую-то там убогую бабушку, да, которая там тупо молится и не понимает даже, что она там делает, это одно. Вот. Но есть же и разумные люди, которые поклоняются Богу с полным пониманием. И они получают как раз этот высший и интеллектуальный, и эмоциональный опыт. Поэтому религия это не только убежище для тех, кто потерпел крах с материальной точки зрения, а это убежище также для тех, кто хочет пережить новый опыт. И для этого необходимо поменять концепцию успеха к этим четырем критериям успеха, которые в Бхагаватам дают материальные. Еще необходимо добавить духовный критерий успеха – способность переживать высшую реальность, контактировать с ней. И как раз религиозная практика. Ух, трудно конкурировать с нашей пищей жизни. Что они там скандируют? Кого-то с днем рождения поздравляешь? А? А, мы желаем всем счастья, это же у нас новая мантра, точно, я забыл. Да, пожалуйста.
Вопрос коротко сможете.
Чуть-чуть громче.
Ответ на поставленный вопрос, нужно искать в особых функциях тела Господа, которые отличают его тело от тела обыкновенных живых существ. А что за особые функции тела?
Мне казалось, что я этому лекцию посвятил, нет? Или человек комментарий прочитал и дальше на кухню ушел, а потом в конце лекции решил вопрос задать. Может, как раз всю лекцию на эту тему и говорили. Главная его функция – это то, что он источник любви. Источник знания и любви, садчитанандавига, вечное знание, все. Все остальные тела, они являются источником чего-то другого.
Но вы говорили, что если сознание находится, ну, живое существо находится в сознании, то его тело тоже в сознании.
Его тело одухотворено будет. То есть, когда сознание в невежестве, то, как правило, контакт с этими телами, он оскверняющий. Когда сознание находится в знании, в духовном, одухотворено, то эти тела считаются тоже одухотворенными. Ну, можно сказать так, наэлектризованными духовной энергией. Поэтому все хотят коснуться стоп-садху.
Получается, что когда они покидают тела, то их тела, они...
А вы сейчас про чьи тела спрашиваете?
Ну, святые.
А святые тела обычно помещают в самадхи. Самадхи – это то, что становится местом поклонения. Вот, то есть, ну, как по христианской терминологии это называется святые мощи, там, как хотите назовите. Да? То есть, это означает, что в этом теле жила святая личность. Если мы по-настоящему святые говорим. То есть их, как правило, не сжигают, потому что сжигают тела, которые в невежестве находятся. Вот, то есть обычные обусловленные души. Вот, а когда речь идет о святых личностях, то их тела они обладают некоторой ценностью.
Они не разрушаются, да?
Они могут разрушаться под влиянием времени, поэтому их там тоже либо бальзамируют, либо солью там засыпают, то есть такими консервантами. Вот, но сам факт, что поскольку это тело было долго, как говорится, вот, наэлектризовано или одухотворено духовной энергией, то от этого места, от этого тела, из него исходит духовная энергия. Прабхупада привел простой пример. Металлический пруд поместите в огонь. Хотя металлический пруд остается металлическим прудом, прутом, от него исходит огонь, жар, можно обжечься, понимаете? Пруд, ну, действует как огонь. Почему? Потому что он был помещен в огонь. Огонь – это более тонкая, высокая природа, чем металл. Поэтому он раскаляется. Да? Точно так же, когда человек долгое время интенсивно занимается духовной практикой, его тело одухотворяется. И поэтому контакт с этим телом, он дает вот такой эффект. И в этом смысл самадхи. Почему эти вот делают усыпальницы для святых людей, и люди туда ходят, кланяются, там, молятся и так далее, получают какое-то благо. Именно потому, что это вот и есть так называемые святые мощи, то есть одухотворенная материя.
Вы говорили, что за страсти приходит невежество. А можно так сравнить, что страсти человек на очень большой скорости движется, и он уже не отслеживает у него, что он делает, поэтому уже как-то пока он давал.
Вы хороший пример привели, что страсть он движется на большой скорости, а что будет, когда человек на машине на большой скорости действует, движется? Возрастает риск аварии, правильно? То есть, если он, допустим, гуна благости, означает, что он как-то контролирует ситуацию, он там как-то может снизить скорость, там как-то управляемая ситуация. Вот, но когда он разгоняется до невероятной скорости, ситуация становится неуправляемой, дальше что идет? Авария, разрушение. А это уже невежество. Это как раз пример того, как страсть переходит в невежество. Человек настолько разогнал свою машину, что уже потерял над ней управление. Потому что все управление – это благость. Благость означает, что я нахожусь выше, я управляю и контролирую процессы. Где нужно, могу ускориться, где нужно, могу замедлиться. Вот. А когда страсть без контроля благости развивается до бесконечности, аварийная ситуация неизбежна.
Это вот выражение «люди обезумели своих чувственных наслаждений». Они разогнались уже, да?
Здесь немножко другое. Дело в том, что чувственное наслаждение, в чем его опасность? В том, что оно перекрывает разум, понимаете? Вот, то есть человек становится безумным, он теряет разум от излишнего. То есть чувственное наслаждение – это часть нашей жизни, без него никуда. Но когда оно выходит за границы, оно перекрывает разум, в этом вся проблема. То есть, когда человек теряет чувство меры, понимаете? И поэтому Шрила Прабхупада говорит, что чувственное наслаждение – это как вот это вот искусство обижания лошади. То есть, лошадь сильна, но глупа. Вот, человек слабее физически, сильнее, слабее лошади, но он умнее лошади. Вот, поэтому он может ее приручить, он может ее объезжать, он может ее управлять. Точно так же в нас есть определенные силы чувств, от которых куда деваться никуда невозможно, да, они в нас есть, это все гуна страсти. Вот, но есть разум, который это все может ставить в определенные рамки. Вот, и когда чувственно, когда лошадь, как говорится, сильно рванула, и вот это вот поводье выпали, вырвало из рук управляющего, все, теперь уже он в неуправляемой ситуации находится. Вот в этом смысл бесконтрольного чувственного наслаждения. Чувственное наслаждение – это часть жизни, без них вы никуда не можете деваться. Но проблема состоит в том, что когда они выходят на первый план, вот теперь все проблема. Как Кришна характеризует демонов в 16 главе Бхагавад-гиты? Он говорит, что демоны считают, что наслаждение чувств является первейшей потребностью человеческой цивилизации. Наслаждение чувств – это часть человеческой цивилизации, но она не является первейшей. Мы знаем, что кама стоит на почетном третьем месте. Дхарма, артха, кама, мокша, понимаете? А демоны – это те, у кого кама, чувство наслаждения, на первое место выходит. В этом вся проблема. И поэтому они становятся безумцами. То есть, когда возница не управляет лошадьми. Ваш вопрос. Как что? Как вернуть поводья в руки? Хороший вопрос. Все чувственные импульсы рано или поздно затухают. Когда этот импульс, он очень силен, получается, что ничего невозможно. Да? Но все эти импульсы затухают. И когда человек, допустим, получил какой-то чувственный опыт, и он был болезненным, он разочаровался, теперь у него, он начинает рассуждать. Теперь он начинает рассуждать. И вот теперь ему нужно знание. Вот это вот знание, это и есть те самые поводья. Вот, а поэтому, а когда, допустим, то есть смотрите, если человек, ну вот он шел, и вот, так сказать, в нашем Владивостокском ландшафте, горки, сопочки, да, вот, зимой поскользнулся и полетел вниз. И вот когда он полетел вниз, вы поделать уже ничего не можете. Вот он пока, как говорится, до низа не доедет. Он, вот, но когда вы доехали до леса, ударились там, да, вот, а теперь вы начинаете думать, как же это я проявил такую неосторожность. Да? То есть поэтому, когда чувства овладели человеком, сильные чувства, то есть, как правило, его разум выходит из-под контроля, то есть вот эти вожжи потеряны. Вот, но когда вот эта вот эмоциональная ситуация завершилась, некий итог мы получили, допустим, негативный, да, вот, я думаю, как же ты до такого докатился, да, то есть теперь вот эти вот поводья начинают возвращаться ко мне в руки, и я уже действую более осторожно, вот, и даже по той же самой сопочке я иду, но я не тороплюсь, я делаю более осторожные шаги, чтобы опять, так сказать, не поскользнуться и не улететь вниз, как это уже было. Да.
Потребности это карма, то есть раскачал вот такие вот свои желания, я и получил тело.
Является ли потребностью кармы, понимаете? Для этого нужно читать лекцию на тему кармы. Что такое карма? Потому что карму люди воспринимают как некую предопределенность. А как ситуация стала предопределенной? Она стала предопределенной тогда, когда вы в прошлом совершили, как-то использовали свою свободу. Понимаете? Если вы стоите перед грядкой, и у вас семена, допустим, там каких-нибудь, ну, разных продуктов, да, вот это вот у вас морковка, а это картошка, да, и вот пока вы не посеяли их, у вас свобода, вы выбираете. А когда вы уже посеяли и посадили, теперь наступает предопределенность. Понимаете? Вот поэтому, если вы под кармой подразумеваете предопределенность, нужно открутить несколько страниц назад, а каким образом это стало предопределенным? Вследствие неправильного использования свободы в прошлом. Понимаете?
Но вот эти потребности, это не то, что...
Допустим, человек стал много есть, да, и он растолстел. Он говорит, ну что, у меня теперь большое тело, его надо кормить, да, там вот у меня такие потребности. Но вопрос, каким образом он достиг этого состояния, допустим, ожирения? И он начинает работать над собой, да. И вот он понимает, что на самом деле столько много пищи-то и не надо. Мне нужно вот столько для того, чтобы нормально, вот. Но под влиянием, не знаю, там, стрессовых ситуаций, чего-то там еще, неконтролируемого своего языка, человек ест и ест и ест, и его разносит, понимаете? Вот, и поэтому можно сказать, что это карма, да, но где этот момент превратился в карму, когда это все превратилось в карму, когда он неправильно использовал элемент свободы в начале, понимаете? И поэтому, получив определенную проблему, он начинает думать, переосмысливать свою ситуацию, возвращается опять и начинает делать другие выборы. Он меньше ест, больше двигается, занимается какими-то упражнениями, все, он приходит постепенно в форму. Можно? Поэтому карму вы не можете отрывать от момента выбора, свободного выбора, потому что они связаны, это просто разные фазы одного и того же. На определенном этапе это мой свободный выбор, и когда этот выбор совершил, теперь этот выбор принесет определенный плод, что есть уже предопределенность.
А потребности, можно сказать, что это воля Бога?
Потребности, воля Бога?
Потребности,
да, то есть есть тело, вот у этого тела четыре потребности: питание, сон, секс, оборона. Это написано в Ведах. Вот, то есть это функции, без которых мы не можем жить. Теперь вопрос, сколько именно, в каком объеме мы это будем, потому что мы можем много спать, мало есть, много заниматься сексом, сильно болеть этой темой обороны или наоборот пустить все на самотек. То есть, потому что это четыре потребности, которые просто определяют нашу жизнь. Но вопрос, как их дозировать, в какой пропорции, это все спонтанно мы на спонтанную какую-то отдаем тему, либо мы разумно все это контролируем, вот это уже наш выбор, понимаете?
Четыре баджан тима. Четыре варны. И у каждой варны свои потребности.
Базовые потребности у всех одинаковые. Базовые потребности у всех одинаковые. А то, что психология варны отличается, потому что все едят. И брахманы, и кшатрии, и вайшуны, все едят. Но вопрос, что они едят и сколько они едят, понимаете?
Человек же не выбирает, что я вот стану брахманом.
К- Как не выбирает, как не выбирает. Это он сейчас не выбирает, но он этот выбор сделал раньше, в прошлом, совершая определенные действия, которые теперь в этой жизни привели его к рождению в определенном теле. Как-то не выбирает.
Я думал, что это Господь, что вот он вот
эти... Господь исполняет наши желания. То есть почему человек родился в теле брахмана? Потому что он в прошлой жизни занимался брахманической деятельностью, а Господь, как параматма, закрепил его вот этот вот успех, и теперь он рождается в брахманической семье и с детства получает там образование, воспитание соответствующее. Кришна просто закрепляет успех нашей прошлой жизни, наши усилия, которые мы совершали, теперь они приобретают определенную форму уже какой-то конкретной семьи, рождения, возможностей, условий, в которых мы живем.
Неправильно сказать, что это воля Бога, что у меня такая
варна. Это хитрая попытка снять с себя ответственность. Я вам дам молотком по голове, потому что такова воля Бога. Как раз вот ваша голова и молоток, они замечательно подходят друг к другу, да? Воля Бога – это важный фактор. Но почитайте пять факторов деятельности. Поле деятельности, действующие различные инструменты, усилия и воля Бога. Пять, он последний, пятый фактор, понимаете? А все остальное это наша ответственность. Поэтому, когда мы говорим «все на воле Бога», это очень хитрый, тонкий способ снять ответственность с себя. Понимаете?
Я думал, что это божественное устройство, что это поварно.
Тогда в чем наша ответственность? Развитие означает изменение, а изменение невозможно, если нет свободы, понимаете? А свобода чего? Свобода выбора. Свобода не бывает просто абстрактной свободы. Свобода – это свобода выбора. А?
Совершенствоваться – значит свобода выбора, просто совершенствоваться в той варне, в которой ты уже есть.
Да, но эту варну я получил, Господь мне ее дал, потому что я в этом направлении работал, я хотел этого, поэтому я получил тело, которое относится к технической какой-то там варне.
Изначально импульс был от души.
Кришна просто исполняет желание. Нитьё, нитья нам, чета наш, чета на нам, и кобаху нам, йовидатхати камам. Среди всех вечных живых существ, сознающих, есть одно высшее вечное сознающее существо, которое исполняет желание всех остальных с незапамятных времен. Поэтому на Кришну свалить ничего не удастся. Пятая глава Бхагавадгиты, 15 стих, комментарий. Прабхупада говорит, когда живое существо пытается свалить свою ответственность на Бога, это одна из форм невежества.
Последний вопрос. В предыдущем комментарии Прабхупада говорит, что первый шаг на пути преданослужения заключается в том, чтобы принять покровительство духовного учителя и задавать ему вопросы, касающиеся практики преданослужения. Второе. Это поможет человеку избежать возможных оскорблений на пути преданослужения. Как-то можете немножко рассказать?
А я не понял, в чем вопрос-то?
Ну, как это поможет человеку избежать возможных оскорблений на пути преданослужения?
Как это поможет избежать оскорбления? Наставление духовного учителя, если мы квалифицированы им следовать, если мы им следуем, они поднимают наше сознание. То есть это же процесс-то экспериментальный, мы же чувствуем результаты. Да как вы сходили к доктору, допустим, у вас какая-то проблема, сходили к хорошему врачу, он объяснил, так, это ешь, это не ешь, принимай то-то-то-то, и через какое-то время, если это авторитетный доктор, он правильно поставил диагноз, вы чувствуете результат, вам стало лучше, понимаете? Вот то же самое, духовный учитель, это как такой духовный доктор, он дает такие наставления, вследствие которых нам становится лучше на внутреннем уровне, в сознании. И когда нам становится лучше, какой повод нас кого-то оскорблять? Оскорбляют других несчастные люди. Те, у которых у самих все плохо, они для того, чтобы себя возвысить, других опускают. Оскорбители – это несчастные люди. Вот. А когда человек становится счастливым, у него нет никакого повода кого-то оскорблять. Ему хорошо, зачем кого-то оскорблять? А оскорбление в наш век – это способ возвысить себя, унижая другого. Это такая тонкая, извращенная форма наслаждения. Я возвышаю себя, топя другого. Вот это максимум, который себе могут позволить люди под влиянием невежества и страсти. Благости человек просто счастлив. Просто, ни от чего. Он просто счастлив от того, что он свою природу духовную сознает. И внутри, это называется атмарама, внутренне удовлетворенный. У него нет никакого повода кого-то критиковать. А критикуют, все эти критиканы – это несчастные люди. Шрила Прабхупада, ки джай, Шримад Бхагаватам, ки джай, Хари Кришна.